Студия R1.
Привет, мы Глеб Слобин
и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта психологической поддержки мужчин «Прямой диалог».
Мы ведущие третьего сезона подкаста «Включи психолога». И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
Мужские проблемы принято замалчивать.
Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
О мужских страхах, сексе и пикапе.
И даже о мужских слезах.
Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
Этот подкаст будет полезен всем.
Всем привет! Включи психолога в ваших ушах. Для тех, кто включил нас впервые, да и для постоянных слушателей тоже, я, как всегда, вначале представляю наших постоянных ведущих. Это психологи из центра «Прямой диалог» Глеб Слобин и Наталья Щанкина. И я, журналист Таня Митина, задаю тут вопросы. Привет!
Всем привет!
Привет. По традиции в самом начале расскажем пару слов о центре «Прямой диалог».
Да, у нас центр психологической поддержки мужчин «Прямой диалог». У нас есть два основных проекта. Это телефон психологической поддержки для мужчин, номер 8 800 707 54 15. Вы можете позвонить из любой точки России. С любого номера телефона, и звонки для вас будут бесплатными. Вы можете пообщаться с психологом и задать ему любой вопрос, который вас интересует и который вы не можете обсудить со своими близкими. Также у нас есть онлайн-группы психологической поддержки, и записаться на группу можно на нашем сайте PDTL в разделе «Группы». Пожалуйста, приходите, мы будем очень рады.
И мы будем признательны, если вы поддержите наш проект. Это сделать очень просто. Вы можете отправить на короткий номер 3434 смс со словом «АКМЕ» и через пробел ту сумму, которую вы готовы нас поддержать. Это для того, чтобы вся наша деятельность для вас была абсолютно бесплатной.
Я, в свою очередь, напоминаю, что наш подкаст сделан командой студии R1, и у нас есть другие интересные проекты. Например, подкаст «Меня бесит», где мы говорим о том, что нас бесит самыми крутыми спикерами на самые разные темы. И выдыхаем. Слушайте на всех платформах. Выпуски выходят каждую неделю по средам. И предлагаю запомнить, что во вторник выходит подкаст «Включи психолога», а в среду подкаст «Меня бесит». Мы не оставляем вас скучать в серых буднях и работаем над качественным и полезным контентом регулярно. К теме. Разговор сегодня мы посвятим мужским комплексам. Существуют ли они, на чем завязаны и как формируются? Потому что на первый взгляд и по ощущениям, а мы здесь, я напоминаю, как всегда, я во всяком случае занимаемся обобщениями и средней температурой по больнице. По ощущениям, у женщин загонов больше. Внешность, как правило, становится центром такого внимания для нее самой. Тут не так, там не так, но кажется, что это только видимость. И у них, у мужчин, все есть, еще как есть, еще какие есть комплексы, просто они молчат. Во всем виновата мать, это константа каждого нашего выпуска.
Ну, это если не говорить все-таки о вине, а говорить о истоке, то да. То, что у женщины, у мамы рождается сын, она его воспитывает, это некое базовое такое исходное противоречие, что ли, откуда многие всякие ноги растут.
Угу.
Все-таки считается, что невротических комплексов больше у мужчин. Просто они, как ты правильно сказала, об этом молчат.
Этот комплекс по поводу внешности, он тоже свойственен мужчинам. Я где-то видел, знаете, такое статистическое наблюдение. В каком-то торговом центре поставили камеру в том месте, где находится зеркало.
Угу.
И отслеживали, сколько времени женщины и мужчины наблюдают себя в зеркале. И парадокс заключался в том, что мужчины дольше.
Да, вы говорили как-то
да,
уже.
Да, да,
так
да,
они,
да,
может, любуются просто собой.
Большой вопрос. Но та соревновательность, которая мужчинам, может быть, больше свойственна, она приводит к тому, что мы, мужчины, все-таки сравниваем себя с другими. И этот вопрос, кто там, не знаю, выше, сильнее, это не вопрос скорее красоты, а скорее все-таки сравнение внешних параметров. Вот я бы так обобщенно сказал, да, не по поводу того, кто красивее, а кто там, не знаю, сильнее, выше или мужественнее, или что-то еще. И, кстати, вопрос о, извините, размере полового органа, он тоже не выдуман...
На повестке дня.
На повестке дня, да, он не выдуман, не высосан из пальца, да, а действительно существует, потому что это вопрос такого вот соперничества. Насколько я хорош по сравнению с другими мужчинами.
И это часть воспитания, хочу заметить, про вот эту соревновательность. И она начинается, на самом деле, с малых лет. А там, начиная, как только ребенок идет в детский садик, социализируется, вот начинается вот эта история про соревновательность. У кого больше, у кого меньше, кто сильнее, кто слабее и так далее и тому подобное. Но вот это вот ощущение, что неполноценность заключается именно вот в том, что какой-то я не такой. Как будто бы какой-то части из этого общего, да, ее просто нет. Вот ты спрашиваешь, откуда, да, вот отчасти это может быть социальная часть, да, когда в социуме, там, в детском саду, в школе или там дальше уже где-то, а людям начинают про это как-то говорить, и у них формируется какое-то отношение к самому себе через призму того, как их воспринимают окружающие. Собственно, это может подкрепляться родителями, либо не подкрепляться, да, родителями. А есть комплексы, которые, ну, мы привыкли называть как некое поведение другого, да, характерное.
Нет, я согласен. То есть есть то, что связано с культурой, с ожиданиями. Да, например, там, чего достиг, чего добился, там, должен добиться того, а не... Да, то есть это все-таки про какое-то позиционирование себя в межличностном общении. А есть то, что рождается из такого психологического развития становления, что, в общем-то, действительно является таким специфическим внутрипсихологическим. Да, вот тот же самый, да, там, комплекс Дон Жуана, о котором, Наташа, ты упомянула. Да, то есть это неспособность поддерживать длительные стабильные отношения с другим человеком, ну, в романтических отношениях. Mm-hmm. Да, вот человек, как павлин, там, распускает хвост, завоевывает, и все, и потом оставляет. Он не может долго находиться. Ему вот это какой-то,
да, эффект... Потому что это про объектность, да, про то, что он воспринимает, ну, в данном случае... Мы говорим про мужчин и женщин, да, женщину как объект. Вот он ее завоевал, и он пошел дальше завоевывать.
Дон Жуан, какие еще есть? Отелло?
Вот есть, да, синдром Отелло, при котором у человека, ну, у мужчины такая иррациональная ревность. Иногда кажется, что ему нужно, чтобы его ревность была чем-то подтверждена. Он как будто хочет, чтобы его ревность не развенчали и сказали, что все нормально, тебе верны, там, тебя любят и так далее. А как будто ему хочется, чтобы было доказано, что да, его обманули, его ревность. То есть такая вот, иногда так кажется. Это болезненное такое иррациональное состояние, очень мучительное и для самого человека, и для отношений.
Это вот про Отелло, да?
Да,
я, наверное, добавлю про то, что там внутри, на самом деле, вот этот страх быть униженным женщиной, быть униженным через еще и измену. Как бы там очень сильный вот этот страх, компонент.
Есть еще такой комплекс Мадонны и блудницы, при которой человек не может страстно и одновременно нежно любить одного и того же человека. Он расщеплен. То есть у него есть предмет обожания какой-то, да, который он возвышает, на который он чуть ли не молится. И есть другой человек, с которым он вступает в близкие интимные отношения. Но вот сложность в том, что он не может, как это в некой психологической норме, объединить в одном человеке обе стороны своей любви, своего отношения. Вот он расщеплен. С одной стороны, это вот такое чуть ли не обожествление, да, а с другой стороны, это близость с другим человеком, которого он не уважает. Собственно, да, вот тоже такая своего рода трагедия для семейной жизни, особенно, да, там, для женщины, поскольку мы сейчас говорим о мужских комплексах, да, потому что получается, что это такой, ну, в общем-то, прямой путь к измене.
Комплекс Наполеона, все знают. Да. Помимо роста, это скорее про такую нарциссическую какую-то часть.
Про первое место.
Да, про первое место, совершенно верно. Угу.
Это вот, да, вот.
Великость такая, да?
Ну, собственно, да, ведь это же хрестоматийная поза Наполеона, да, вот это вот.
Угу.
Вот это вот. Ну вот мы начали говорить, да, об этих вещах, рассказывать, раскрывать, так сказать, мужскую душу, подполье какое-то мужское. Да?
Хорошо, вот, что там еще в вашем подполье?
Комплекс лидера, комплекс отличника, комплекс успешного человека. Вот нужно чего-то добиться, нужно, чтобы что-то ты мог как-то предъявить в качестве этого убитого медведя, да, для того, чтобы можно было и похвалиться, и как-то себя выделить. Иногда бывает так, что человек в этом своем стремлении эти ожидания оправдать, он не может остановиться. Когда, ну, есть определенный этап, когда мужчина там работает, строит свою карьеру какую-то, но мы говорили о том, что наступает момент, когда нужно переоценить что-то. В том случае, если у человека есть такой вот комплекс отличника, он не может этого переоценить. Он и дальше будет стремиться и ставить, не знаю, там, профессиональные цели выше каких-то целей там, личных, семейных. Переоценить, посмотреть по-другому ему сложно. Угу. Ему важно вот это ощущение, что я там добиваюсь, я достигаю, я стремлюсь. Сам по себе отказаться от этого он не может.
А комплекс — это ведь не всегда надуманная история. То есть иногда человеку кажется, что, например, он слишком толстый, да, и это называется там на профессиональном языке нарушение образа тела. А иногда это же основано на реальных каких-то необычных особенностях. Например, какой-нибудь нос с горбинкой, который человека напрягает. Я правильно рассуждаю?
Наверное, да, сразу вспомнился Сирано де Бержерак, да, с его вот этим носом, да. Кстати, интересно, да, он ведь себе отказал в любви из-за этого, из-за того, что он как бы, насколько я помню, он не стал добиваться любимой женщины, потому что вот он показался себе недостаточно хороший именно из-за этого. Но, опять-таки, здесь мы говорим о том, что есть какой-то очевидный факт, который нас как-то выделяет, да, из череды других, да, условно, там, носы средние вот такие, а здесь нос какой-то особенный. И тогда это воспринимается либо со знаком плюс, но не в данном случае, да, либо как некое уродство, да, со знаком минус. И тогда человек действительно может переживать. На одном полюсе, соответственно, это объективная какая-то там, да, ну, уродство или там недостаток какой-то внешний. А на другом полюсе это уже тогда то, что называется дисморфофобия, да, то есть неприятие себя. Желание переделать там, не знаю, многократно уже там, шрам на шраме, а человек все равно недоволен, ему все равно кажется, что что-то не то, вот надо. И каждый раз это смещается, это уже вопрос как раз, ну, такого не очень, как сказать, не очень здорового отношения к себе, так мягко.
То есть в отношении комплексов мы можем говорить о том, что существует некая градация, когда это переходит, ну, то есть есть легкая степень, а есть уже какая-то тяжелая, более нездоровая. Правильно понимаю?
Я бы говорила о том, что у нас у всех есть какие-то там черты или проявления, которые нам не нравятся. И, как правило, эти черты и проявления становятся такими нашими комплексами, то, что мы их называем. И другой вопрос, как мы это будем... Как мы можем с ними уживаться? Научились мы с ними уживаться или все-таки, ну, как-то не научились? И каждый раз, когда тебя там пальцем тыкают в это, ты испытываешь там, не знаю, стыд, вину, хочется провалиться сквозь землю и так далее и тому подобное. Да, это уже последствия. А есть, мне кажется, такие проявления, которые действительно могут быть нездоровыми, да, вот отчасти про то, что говорил Глеб, про невозможность воспринимать себя в своем теле. Такие перекосы, наверное, про то, что вот именно психологического какого-то характера. Угу. Да, вот то, когда вот мы по героям, да, называли эти комплексы, вот они могут быть в какой-то большей или меньшей степени. Да, и скорее тут вот уже...
Ну, то есть есть степень, есть градация. Есть поменьше, есть побольше до болезненности, правильно?
Ну, ты понимаешь, здесь, наверное, не про болезненность, а про компенсацию. Вот, мне кажется. Потому что если мы говорим про комплекс, то всегда есть какая-то компенсирующая часть, которая будет этот комплекс, ну, как-то восполнять, дополнять или там еще что-то. Да, можно разобрать любой комплекс, да, там, почему это так у человека, там, с чем это было связано и как он это компенсирует. Да, мы знаем вот такие гиперкомпенсации, ну, не знаю, когда человеку нужно почувствовать себя властным, сильным, уверенным в себе, он, как правило, компенсирует это через какие-то внешние атрибуты.
А еще мне вспомнилось один из критериев психопатичности – это тотальность. Да? То есть когда симптом, он проявляет себя везде – и, не знаю, дома, и на работе, и с друзьями, или как-то еще. То есть если в любой сфере вот человек это свой нос куда-то сует, в прямом и переносном смысле, да, то, наверное, тогда можно говорить о том, что степень достаточно какая-то, степень выраженности, болезненности этого симптома, да.
Это, ну да, только человек не чувствует, что это как
да,
бы комплекс.
Да, да.
Это начинают чувствовать все другие, что у них какие-то комплексы в связи с этим человеком, скорее.
А это психопатическая черта, тотальность?
Это, да, один из критериев психопатичности, когда человек... То есть человек не понимает уже, не видит границ, то, что в просторечии.
Mm-hmm.
Да? Одно дело, когда, например, человек там на работе, не знаю, всем улыбается, вежлив, там, сохраняет субординацию и так далее, а дома всех гоняет. Да? Он понимает, где можно, где нельзя. А если мы говорим о такой психопатичности, то человек теряет эти границы. Он тогда, не знаю, и за рулем на дороге, и дома, и 10 работ может поменять, потому что он там не уживается, так рано или поздно входит в какой-то конфликт. Тогда можно говорить о том, что если все сферы поражены, то да.
А вот иногда про людей говорят, да он вообще без комплексов. Есть такие люди без комплексов?
Человек, который... раскрепощенный очень, и который может в обществе, как правило, именно это речь идет о социуме, вести себя легко, свободно, душа компании, да?
Да, я угадаю. Это, скорее всего, гиперкомпенсация, да?
Вполне возможно. Знаешь, есть люди, которые очень много говорят, и вот они не могут остановиться. Вот они говорят, говорят, говорят. Некоторые, да, если еще этот навык такой, его... обернуть в такой профессионализм, я думаю, что тут можно вообще будет заслушаться. А на деле это может быть попытка справиться с собственной тревогой, потому что не говорить я, например, не могу. Или, знаешь, люди, которые ходят все время, вот они не могут не ходить. Есть очень тревожные люди, которым нужно как-то себя успокаивать. Отчасти вот так происходит.
Как будто бы это какой-то звучит как какой-то вшитый куда-то механизм или чип, который вообще никогда непонятно, как выстрелить и куда.
Ты знаешь, мне кажется, что мы достаточно, ну, в большей степени люди достаточно адаптивны. И за счет этого у нас вырабатываются собственные какие-то механизмы того, как мы можем справляться со своими комплексами, по сути, да, как мы можем сами себя защищать в те моменты, когда мы чувствуем какую-то уязвимость. Комплексы — это тоже про уязвимость. Самые такие простые, самые, наверное, болезненные, одни из самых болезненных, на самом деле, это, мне кажется, все равно про внешность и про привлекательность. Как для женщины, так же и для мужчины. Просто, опять же таки, мужчины про это не говорят, маскируют.
Может быть, просто другие критерии привлекательности.
Да, и другие критерии, конечно, привлекательности, безусловно.
Зачем они нам вот вообще эволюционно? У животных же нет никаких комплексов.
Есть такое свойство, как адаптивность, приспособляемость. Да? И у всех разные, поэтому, наверное, может быть, люди, которые с какой-то большей легкостью проходят сквозь там, жизненные обстоятельства и социальные отношения, да, как-то так вот. Есть же выражение, выражение, да, как с гуся вода, там что-то такое вот сделаешь, человек отряхнулся и дальше пошел. И это он не демонстрирует, он так себя действительно ощущает. Но тем не менее, есть все-таки любая адаптивность, у нее есть какие-то границы. Да? Человек не кусок пластилина, не кусок глины, нельзя вылепить все, что угодно. Тогда возникает все равно какие-то границы, в которые он рано или поздно упирается. Для чего они нам? Ну, мне кажется, что это просто обратная сторона того, что каждый человек в той или иной степени, извините за выражение, субъект. Да? То есть он как-то себя ощущает и видит, а каким-то он себя не видит и не ощущает, и не хочет. Да? То есть все-таки какой-то взгляд, самоощущение, представление о себе, оно есть, и человек его и осознанно, и в большей степени осознаваем, выбирает. И тогда он может сказать, вот это вот я таким, каким я являюсь, каким хочу быть, а это вот каким не хочу быть. И когда возникает какое-то противоречие, внутреннее ли или спровоцированное извне теми или иными обстоятельствами или отношением других людей, возникает, ну, скажем так, противоборство. И кто знает, вот недавно у меня был разговор с там, клиенткой, да, где она сказала, что да, вот я вот сейчас поняла, что то, что мама когда-то мне сказала, вот во мне это прям отпечаталось. Ну, это такая хрестоматийная история, но я просто как пример, как иллюстрация, что действительно бывает так, что мы делаем какой-то вывод про себя или мы верим какому-то значимому для нас человеку, и возникает та или иная граница, то или иное как бы внутреннее разделение, которое нас как-то
ранит. Это правда, это удивительная сила слова. Это вот, наверное, всем родителям на заметку. Иногда вот эта фраза, брошенная кем-то в детстве, она может настолько сильно просто татуировкой на мозгах остаться, что потом всю жизнь человек будет с этим жить, пытаться справиться и не мочь с этим справиться, и уходить во всякие разные реакции. Вот, кстати, по поводу реакций. Как еще могут проявляться комплексы, помимо, вот там, допустим, гиперкомпенсации? Я не знаю, я безграмотная в этом отношении. Может быть, это тоже гиперкомпенсация, вот такая, как страх и агрессия. Ведь часто же такое бывает, что человек, если вот он закомплексован, ему говорят там, ну, надень шорты, условно, а он стесняется своих ног. Он же может уходить в агрессию, может уходить в страх. Это я сейчас слишком прямолинейно.
Ну, он будет сопротивляться тому, что пытаются ему навязать, и он будет пытаться сделать так, чтобы ему было как-то комфортно, спокойно и безопасно. Потому что если он наденет этот шорт, он будет все время думать о том, что у него ужасные ноги там, и ничего, кроме этого, в его голове не будет. И да, тут может быть разная такая постреакция, да, на то, что, ну, когда человеку некомфортно, он, естественно, будет проявлять себя по-разному, да.
Компенсация — это ситуация, когда там у меня не клеится в спорте, я пошел в шахматы. А гиперкомпенсация — это когда у меня не клеится в спорте, но я там буду дневать и ночевать в этом спортивном зале. И таки докажу, там, не знаю, и себе, и окружающим, что я вот
это
могу.
Да-да-да, вот это про то абсолютно верно.
Это как девушка с тем самым носом, который ее смущает, становится визажисткой и там демонстрирует свое лицо с ярким макияжем.
Например,
условно,
да,
условно,
да,
такой утрированный,
да,
пример,
да,
допустим. Угу. Я бы хотела рассказать про крайнюю форму. Я бы назвала это рубрика «Куда заводят комплексы». Есть такие люди, которые сами себя называют энцелы. Энцелы — это слово слияние от английского, что означает «невольно воздержавшиеся» от секса, в частности. Это некая субкультура. Люди описывают себя как недееспособных найти сексуального партнера, несмотря на большое желание это сделать. Вину за такое невольное их воздержание инцелы, они как бы целиком возлагают на женщин. Инцелы — это не всегда крайняя какая-то агрессивная форма, но часто эти люди призывают к насилию, и даже есть в мире эпизоды этого насилия, сделанные, ну, как бы совершенные этими самыми людьми, которые себя к этой субкультуре относят. Так получилось, что движение этих инцелов, у них условно штаб-квартира, беру в кавычки, это интернет. Отдельную субкультуру, еще раз повторюсь, с собственными кодами, с языком, с характерными спекулятивными моделями объяснения этого мира. Например, так называемая теория 80/20. Им кажется, что многие инцелы свято в это верят, что на долю 20% мужчин приходится 80% секса. Я слышала, что есть другая процентовка, 95 на 5. Это вот уже в России, я такое слышала от российских представителей этой субкультуры. В общем, что есть какие-то особые мужчины, и их всего там не более 20%, которые нравятся женщинам. И они как бы оттягивают на себя все сексуальные контакты. Они вот какие-то особенные, они какие-то вот обладающие определенными качествами. А те самые люди, которые инцелы, не обладают этими качествами, их большинство, они сидят в тени, их основная черта — это изолированность, и как бы они прячутся за экраном, и обвиняют в этом положение вещей женщин. На самом деле большое очень такое явление, которое исследуется, о нем пишутся книги. Они, это люди с самыми разными взглядами и мыслями, но есть у них общие черты. Это, в первую очередь, как я уже сказала, максимальная социальная изолированность и презрение к себе. Почему я говорю об этом в теме комплексов? Инцелы могут объяснять отсутствие сексуального успеха такими факторами, как застенчивость, сегрегация по признаку пола на рабочем месте, негативное восприятие образа тела, размер полового органа, внешний вид. И обычно считают, что в улучшении себя как потенциального партнера богатство является единственным наиболее значимым фактором по сравнению с внешним видом. В общем, мы видим, что люди по своим комплексам объединяются в субкультуры. И это может принимать самые радикальные формы.
Да, поразительно, кстати, я тоже сейчас об этом думаю, да, что с одной стороны, такое двойственное чувство, ну, немножко чувство какого-то такого сочувствия, хоть даже сказать, жалости, что вот, действительно люди страдают.
Да, мы им целы, да, у нас все говорят, плохо. Да.
Все плохо, да. И при этом они, да, как бы объединяются, сеть дает им возможность объединиться и как будто усилить это и разочарование, да, и даже довести до каких-то, вот вы говорите, по крайней мере, в устной форме каким-то угрозам. И
а нет, там не в устной форме, там было несколько актов насилия, был, по-моему, даже пару терактов. Но я, честно говоря, не обладаю сейчас фактологией, поэтому не буду говорить точно.
Ну да, здесь, знаете, еще вот в том, что вы описали, такой привкус какой-то мести есть. Да? То есть мало того, что мы не просто тихо сидим и друг другу жалуемся и вроде как понимаем друг друга, да, и этого нам достаточно. Нет, получается, недостаточно. Получается, хочется вот отомстить.
Вообще, на самом деле, жуткая информация, честно говоря. Я так покопалась туда, провалилась, утонула чуть-чуть. Может быть, не надо было этого делать. Но в целом интересно, что, видите, вот эта теория 80 на 20, что есть некая как бы золотой процент мужчин, меньший, который на себя оттягивает, в общем, весь секс, и женщины виноваты в том, что они клюют только на определенных мужчин.
Знаете, вы сейчас говорите, у меня почему-то рисуется картина какого-то, ну, такого вот неуверенного в себе подростка, который уже в пубертатном возрасте, да, вот вроде хочется уже там общаться с девушками, но вот кто-то высмеял там, ты, не знаю, там, прыщики у тебя, или там, толстый ты, или что-то еще. Там,
хочется,
смотришь,
а по какой-то причине не может.
Да. Смотришь там на какого-нибудь условного лидера класса, да, и вот с ним девушки гуляют, а меня девушки не любят, и вот я тогда назло, да, вот назло им что-нибудь такое сделаю.
Очень какая-то подростковая история, приправленная действительно каким-то таким ощущением на месте чего-то такого пугающего на самом деле.
Да, вот здесь важный такой момент, который, в общем-то, является, наверное, одной из основ психотерапии. Есть какой-то факт внутреннего мира человека, а есть отношение к этому факту. И здесь, получается, действительно, люди как будто погружаются, да, в свое вот такое болезненное, озлобленное состояние. Они его...
Собираются в группы.
Да, они его как фиксируют, что ли, да, вот.
Это какая-то смесь сочувствия к ним и ощущение как будто бы опасности, исходящее от таких сообществ, потому что я прочитала вот в отрывке из книги, я, к сожалению, сейчас не могу ее упомянуть, просто не помню, не записала. Там была история парня, кстати, к вопросу о подростковости, 25-летнего парня, который рассказывал, как он пошел, он причисляет себя к инцелам, это не русскоязычный парень, он рассказывал о том, как он пошел на прием к какому-то доктору, а на осмотр, кажется, спины или что-то такое. И он описывал свои ощущения от того, как она к нему прикоснулась. Это было одновременно жутко, а с другой стороны, очень жалко этого человека. Он говорил: «Боже, руки, теплые женские руки. Мне было так хорошо, что я аж плохо, и я это ощущение в себе сохранила, вот я его в себе берегу, и ну, это звучит жутко.
Ну, это действительно так, да, сразу почему-то мысли про младенческий возраст, да, вот когда как раз детям очень нужны вот эти прикосновения близких, в первую очередь матери, да, и как будто если такой тактильный голод, да, что же с человеком вообще происходило и происходит сейчас?
25 лет.
Да.
Да, у меня тоже очень много на этот счет фантазии возникает, что должно было такого случиться, чтобы вот это так происходило, что невозможно было реализовать свою потребность и в отношениях, и да, в тактильности, в конце концов.
Ну вот они как будто бы считают, что вот все, им по жизни не повезло, они не вытянули счастливый билет, они не относятся к тем 20%. Явление интересное.
Ну, это такое, знаешь, как будто бы оправдание того, что я чего-то не могу делать, потому что нужно же делать для этого что-то преодолевать. Иногда, да, комплексы нас, так сказать, маскируют и нас спасают. Да, но зачем же я буду что-то делать, что-то менять? У меня же вот это вот.
Вторичная, да, выгода.
В каком-то смысле, да, конечно. Угу. И это очень удобно. Опять же таки, мы идем по пути наименьшего сопротивления.
Ну, вот, в общем, как-то мы за упокой, в общем-то, дошли сейчас.
А можно я, да, смешную историю расскажу?
Да, нам сейчас она необходима.
Косвенное отношение, ну, или прямое к нашей теме, да. Вот все-таки есть, не думаю, что это можно назвать комплексом, но есть желание у мужчины быть таким молодцом, по крайней мере, в глазах своей женщины. И вот история в новостях зацепила буквально в метро, когда ехал сюда, которая в Питере произошла. Молодой человек, в общем, 25 лет, вполне себе там разумный, в отношениях с девушкой, все хорошо, там знакомы с родственниками и так далее. Что-то взбрело в голову, объяснить не может. Захотел он разыграть такой спектакль. Подговорил своего товарища, чтобы тот якобы напал, как будто, когда он будет с девушкой прогуливаться, он защитит себя и девушку, и вот... И ага.
Ерор.
Вот. Значит, порепетировали, все в порядке, все замечательно. Значит, друг это сделал. Все прошло так, как они рассчитывали, кроме одного. Девушка так испугалась, что на следующий день написала заявление в полицию. Того его друга, значит, по камерам нашли, и сейчас ему светит около 10 лет.
Мы перестали, как там, лазить к женщинам в окно. Мы перестали совершать безумные поступки.
Все требует подвига. Я бы хотела пробежаться, и я нашла, на самом деле, подборку самых популярных. Это результат одного исследования психологического журнала, зарубежного, не нашего. Самые распространенные комплексы, которые мучают мужчин. В топе самый первый – это низкий рост.
У меня он тоже записан, именно этот комплекс.
Мужчина считает, что это сильно отталкивает женщин, но вот результаты опроса показали другое. Правда, надо оговориться, опрос не российский. Участникам предлагалось оценить важность 23 критериев выбора партнера, и результаты показали, что около 80% женщин ставят на первое место такие мужские качества, как верность, ум, честность и способность к коммуникации. Про рост ни слова. 80%. Вот. При этом я знаю, что это действительно является предметом переживаний очень многих мужчин.
Обратите внимание, когда вы смотрите на пары, ну, не знаю, 99 из 100, мужчина, каким бы он был низеньким, он выше своей спутницы.
Далее. Маленький заработок. То есть замечаем, да, что рост стоит на первом месте, только на втором месте стоит заработок. Тут тоже есть маленькое такое исследование, возможно, не очень релевантное, но проведу. Журнал психологически провел исследование, которое показало, заработок партнера не относится к определяющим критериям для большинства женщин, в отличие, например, от чувства юмора или способности заботиться о других. В исследовании участвовали, маленькое исследование, еще раз повторюсь, 264 человечка всего, британские мужчины и женщины, которых попросили заполнить онлайн-опросник на тему, что для них важно при выборе партнера. Среди женщин наиболее важным критерием выбора оказался уровень его уверенности в себе и в своем будущем. И получилось, что более 70% женщин обращают внимание на способность мужчины обеспечить пусть не богатые, но стабильные отношения. Вот такие результаты исследования.
Кстати, очень интересно, да, что обращают внимание именно на... Вот, как измерить уверенность?
На качество. Да,
да, да, на внутренние качества. У нас, как-то, ну, опять же, мое субъективное впечатление, у нас как-то распространено больше, да, как раз какие-то объективирующие вещи. Уровень, там, не менее, там, такого-то, такого-то. Помните, мы как-то обсуждали чек-листы, да? Это получается как бы западные, да, женщины так думают.
Да, 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 да. Я поэтому именно вот эти вот маленькие какие-то исследования взяла для того, чтобы просто проследить разницу. А третье, ну, конечно же, тот самый наш любимый размер полового органа. Мы это уже обсуждали, кстати, в выпуске «Мужчина и секс». Авторы исследования, опубликованные в другом журнале медицинском на этот раз, пришли к выводу, что размер полового члена не стоит считать основным фактором, влияющим на сексуальную удовлетворенность женщин, в отличие от личностных характеристик, опять-таки, да, поведения и мужества. То есть лишь 10% опрошенных указали, что размер для них имеет значение. Может быть, кстати, вот в этом контексте упомянем комплекс Распутина.
Там говорится скорее больше о том, что, да, то, как это соблазнять, качество соблазнения и так далее, да. Но я тоже хочу сказать про одно из исследований, которое я читала, сейчас тоже не вспомню, как называется. Тоже был опрос женщин, и у женщин размер полового органа не на первом месте, не на втором и даже не на третьем. Но вообще где-то очень далеко. Угу. Как бы это не является определяющим.
Я так понимаю, что это дает шанс тем, кто нас сейчас слушает, как немножко выдохнуть, да, по поводу там роста, зарплаты, разных размеров и всего остального. Кстати, да, вот всего остального, там что-то еще есть обнадеживающее.
Да, только вот по поводу юмора не обольщайтесь. Шутить надо учиться обязательно. Не выдыхаем, учимся шутить. На последнем месте, четвертом, были комплексы по поводу неудачной внешности и недостатка образования. Но это так, как статистическая погрешность такая идет, ну, типа, где-то там в конце они за это переживают. Но в первую очередь это вот эти вот три кита. Низкий рост, маленький заработок, маленький член. Я думаю, что на самом деле у нас в России плюс-минус та же самая ситуация.
Мне тоже кажется, что вот все эти чек-листы и какие-то внешне измеряемые требования, это что такое, знаете, как дымовая завеса, как при каком-то, знаете, первом знакомстве. Вот, как... вот, хорошая поговорка, встречает по одежке. Вот, наверное, это что-то при первом знакомстве, вот как-то там, да, выдвигаются какие-то критерии. А вот потом, да, пошутил несколько раз, и все.
Можно все простить. Ну, как-то удивительно получается, что вот исходя из всего того, что мы здесь говорили на протяжении нескольких минут, час почти, как будто бы мужчины тоже очень сильно переживают и за внешность, и за все остальные атрибуты социальные, но при этом, во-первых, не показывают, а во-вторых, часто мало что делают. То есть если вот, например, посмотреть на девчонок, сейчас опять ненаучное мое исследование, посмотреть на девчонок, допустим, 40+, все порезано, отрезано, заколото, что надо, похудела, тут закачала, тут вот сделала вот так вот, они просто соскуфились. Вот как мы говорили в прошлом выпуске про скуфов. Они просто как бы отпустили вожжи, и как вот у меня тут приходил специалист по сну, сомнолог, к нам на другой подкаст, он рассказал, синдром трех кресел. Кресло на работе, кресло в машине и диван дома. Это вот, собственно, путь к соскуфливанию. Как-то вроде бы переживает, но ничего как будто бы с этим не делают. Хотя мужская психология, как мы уже выяснили в других выпусках, это действие в первую очередь.
Да, там есть, знаете, как бы есть нюанс, как говорится.
Так.
Нужно понимать, зачем.
Это и еще мужская психология – это про действие больше вовне, а не действие с собой.
Да-да-да.
Вот это вот важный момент. Знаете, иногда, когда описывают мужчин, иногда фраза «ухоженный», она всегда звучит как-то на особицу. Там, ухоженный мужчина – это что-то там редкое.
При этом сейчас опять ненаучные исследования. Да. говорят о том, что у русских мужчин суперзавышенные требования к девчонкам, к девушкам, к женщинам. Они на сайте знакомств вместо того, чтобы написать в графе о себе, выкатывают сразу требования. Значит, ты там не такая, не сякая, не пятая, десятая, пьем кофе, ты платишь или платим напополам, а там посмотрим. Ну вот, например. И ты смотришь, и девчонки просто делают целые обзоры на таких вот дядь и показывают просто, извините, конечно, но раз уж мы говорим о таких категориях и про комплексы, показывают там их фотографии. А там сидит, ну, просто не то, что скуф, а, ну, к нему возникает много вопросов. А самый главный к нему вопрос. У тебя откуда такое, извините, ЧСВ, это называется, угу, на сетевом языке? Чувство собственного вообще величия, великолепия. Выросла целая плеяда блогеров, которые агитируют за то, чтобы девушки российские находили себе женихов в Соединенных Штатах Америки и в других странах, говоря о том, что там такого нет. В странах победившего феминизма женщины не хотят замуж и рожать, их надо еще очень сильно на это смотивировать и уговорить их, поэтому там идет жесткая конкуренция, и там как раз на тех же самых сайтах знакомств присутствуют в основном только накачанные красавчики, потому что им же надо как-то конкурировать, которые пишут о себе. Смотри, у меня собака, дом, у меня, значит, образование, я там медик или у меня бизнес. Я с удовольствием познакомлюсь с девушкой для долгосрочных отношений. Все, никаких требований. И...
Да-да-да-да. Реклама.
Реклама, реклама. И девушки на этом, некоторые, не только девушки, есть люди, которые зарабатывают на том, что они знакомят российских девушек с иностранцами, как раз по той причине, что, кавычки открываются, прямая цитата, российские мужчины офигели, выкатывают требования, за собой не следят, а вот там вот вас, как говорится, за границей нам поможет. Mm. Понятно, что перегиб, адское обобщение и все что угодно может быть вообще в любой стране. Я просто вот как социальное явление такое существует.
Но теперь мне кажется, что, во-первых, мы живем в таком каком-то сейчас этапе какой-то нарциссизма, в принципе, да, и это поддерживается, это воспитывается, и есть у нас здоровый нарциссизм, мы тоже про это говорили, а в какой-то момент это становится вот какой-то такой частью самовозвеличивания, да. Я думаю, что эти мужчины, они особо не знают, что они такой список... Для них-то все в порядке. Вот что я хочу сказать, угу, что такая неконгруентность с миром, да, это же тоже что-то про этих мужчин. Почему? В какой момент? Что там произошло? Мы этого не знаем. Но это еще и, мне кажется... Очень хорошо, ну, сразу человек может понять, подходит ему этот человек или не подходит, или что ему ожидать
это
от
правда,
этого
это
человека.
Это правда, да.
А, да, и, может быть, и хорошо, что он сразу это все
выкатил, да. Я с этим согласна, есть такой момент.
Поэтому здесь это палка о двух концах. Хорошо ли это или плохо? Наверное, это не то и не другое, это как явление, да? Слушай, мне кажется, это немножко такая уже другая тема.
Да-да-да, я согласна.
И она такая более глубокая, наверное, даже, чем то, про что мы говорим, потому что, ну, когда мы говорим про комплексы, это про какой-то такой изъян, да, который хочется как-то, чтобы его не было, или его как-то хочется изменить. То, про что ты говоришь, это вот, ну, мне кажется, более действительно прям обобщающая какая-то такая тема.
Социальная.
Социальная, да-да-да.
Ну, тут, но без тут... комплексов тут не обошлось. Давай так.
Тут они просто, понимаешь, они разрослись и в какой-то момент выстроились такие защиты, чтобы невозможно было подойти вообще к уязвимости этого человека. Он никогда в жизни не подпустит к своему там, к своей, ну, в данном случае мы бы говорили, наверное, про травмированность какую-то, да, к своей травме. А поэтому ему нужны такие железобетонные 5-метровые заборы для этого. А, и это уже не про комплекс, а про защиту все-таки.
Да, это мне вспоминается такой психологический термин локус контроля. Представление человека о том, то, что с ним происходит, зависит в большей степени от него или в большей степени от внешних обстоятельств. И здоровый человек говорит о том, что все-таки в большей степени то, что происходит в его жизни, зависит от него, от его усилий или там не усилий. Что... А человек, ну, как бы не очень здоровый, он говорит, это вот так, мир против меня, там, или, не знаю, злые люди, или неудача, или
это
что-то
еще. Это терапия принятия ответственности.
Ну, в том числе, да.
Ну, хорошо, давайте тогда в финале, может быть, я задам, как всегда, вопрос, на который нет ответа. Как я люблю это делать. Например, как там простить мать или там простить отца. Тут я скажу, как комплексовать меньше, спрошу вас. И вы мне не ответите.
Конечно.
Принимать свои комплексы.
О, прими себя, это мое любимое.
Ну, что мы не боги, да, что мы несовершенны. У нас есть свои изъяны и уязвимости, у каждого они есть.
Ну, я здесь соглашусь. Знаете, вот есть этот тоже избитый банальный образ о том, что там всплыть можно, оттолкнувшись от дна. Вот когда ты признаешь, что да, правда такова, что ты чего-то там не можешь, у тебя есть то или иное ограничение, только после того, как ты поставишь верный диагноз самому себе, после этого можно уже куда-то двигаться или хотя бы что-то решать.
Звучит как глубокая, многогодичная, дорогущая психологическая работа.
Ну, в каком смысле так и есть?
Напоследок я бы сказала так. Мне кажется, что классность этого мира в разнообразии. И это такая очень поддерживающая на самом деле мысль, которую можно просто держать в голове, если вдруг тебе кажется, что ты не такой, понять, что, наверное, нормально, что где-то ты такой, а где-то не такой. Вот.
Я прям очень поддерживаю, потому что на самом деле, кто определяет норму, это тоже такое очень расплывчатое понятие.
Вот как-то так. Мы спросили наших подписчиков и слушателей, что они думают по вопросу, и послушайте голосовые сообщения в конце нашего выпуска, а мы вам всем желаем великолепного, высоченного ЧСВ.
Чувство юмора.
И чувство юмора, да. Всем пока.
До встречи.
Всем пока.
Привет. Я бы на самом деле не сказал, что у меня есть где-то либо комплексы, потому что для меня, в моем понимании, комплексы — это, наверное, какой-то страх осуждения со стороны общества, поэтому люди ведут себя как-то вот так вот скованно. У меня, в принципе, страха такого нет. Мне всегда было все равно, на самом деле, на мнение общества. Вот. Единственный момент, там, допустим, у меня вот есть лишний вес, и то, как бы, это я так считаю, что он у меня есть. Вот, как бы есть небольшой животик, который я сейчас усиленно в спортзале пытаюсь убрать. Вот, и когда я прихожу в спортзал, я понимаю, что там в спортзале люди моего возраста, они выглядят более стройными, более подтянутыми. Вот, и у меня возникает какая-то зависть такая, вот. И мне кажется, что они меня осуждают в плане, там, как бы, вот, как бы ты такой, как докатился до такой степени, вот. И когда ты начинаешь делать какое-то упражнение, ты, как бы, вот, думаешь, что они о тебе думают, но в какой-то момент у меня переключается в голове вот этот вот рубильник, и я такой думаю, типа, да мне все равно, как бы, типа, что они там думают. И вот этот момент, как бы, в рубильник, когда включается, у меня пропадает, пропадает вот этот вот комплекс, в кавычках, скажем так, я начинаю, как бы, работать над собой. Плюс, как бы, там, ну, если говорить, там, какие-то, там, о внешности, там, например, прыщи на лице, то, в принципе, я никогда из-за этого не комплексовал. То есть это природное такое явление, у которого, с которым сталкиваются, в принципе, все. Вот, просто кто-то есть, кто-то нет. Вот, и это как бы решается по ходу к дерматологу, косметологу. То есть как бы, это тоже не проблема. Вот, по поводу вообще, если у людей есть комплексы, нужно ли от них избавляться? Если не чувствуют себя дискомфортно в этом плане, то, конечно, типа, да, стоит как-то, может, проработать это все. Скорее всего, это делается психологом. Вот, но если им нормально живется в этом плане, то, в принципе, зачем? Как бы, если это не нарушает их личные границы, то нет. Избавляться от комплексов, в принципе, не нужно.
Комплексы, ну, это, наверное, в первую очередь неуверенность в себе, которая, наверное, воспитывалась с самого детства и, в принципе, обществом вокруг. Наверное, единственный вариант с этим справиться – это перестать себя с кем-то сравнивать и повышать свою собственную самооценку, ну, в общем, не слушать других людей и защищать свои личные границы. Вот, если не справляешься, то уже, наверное, терапия и так далее, что-то такое, потому что оставлять так это нельзя.
Да, у меня есть комплексы, очень много комплексов, там, начиная от того, как я выгляжу, да, ну, комплекс по поводу внешности, по поводу, там, не знаю, моей личности, характера, то есть у меня есть своего рода комплекс неполноценности, в принципе, то есть я, ну, думаю, очень, ну, как бы зачастую, практически, наверное, в 90% случаев, что я как бы по определению хуже, чем человек, с которым я взаимодействую, там, ну, причем не всегда, даже не обязательно по каким-то умениям, навыкам, там, способностям, а скорее вот просто как человек. Вот, и вот это очень сильно мешает мне проявляться, ну, то есть мешает каким-то положительным чертам моего характера, сильным моим сторонам проявляться, как бы, вот. И, собственно говоря, да, я отслеживаю в себе там какие-то, ну, положительные моменты, но не всегда мне удается с этими комплексами справиться. И, конечно, ну, нужно над ними работать, избавляться от них, потому что, ну, комплексы — это все на самом деле иллюзия, большая иллюзия, то есть самообман, вот, так сказать, такая ошибка разума, такой баг в разуме, и, конечно, ну, это очень сковывает, и ты не можешь чувствовать себя по-настоящему свободным, состоявшимся, пока у тебя есть комплексы, ну, те комплексы, те настолько сильные комплексы, которые как бы пожирают тебя изнутри. Конечно, ну, между комплексами и какими-то конструктивными мыслями о собственных недостатках есть грань, иногда довольно тонкая, вот, но с комплексами обязательно нужно работать, я считаю, там, со специалистом, с психологом или психотерапевтом, ну, эти... Если очень сильно мешает жить это, и ты чувствуешь, что, ну, дело именно в комплексах, обязательно, конечно, нужно обращаться к специалисту и работать над этим, потому что, ну, мы как бы не живем полную версию своей жизни, покуда у нас есть комплексы. Это очень сильно урезает качество жизни. И, ну, на самом деле я даже по себе это чувствую. Я не работаю над своими комплексами, и они очень сильно меня ограничивают в моих возможностях и способностях. Поэтому, ребята, работайте с комплексами, пожалуйста. Это очень важно.
Студия R1.